Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о философии Климента Александрийского. Виктор Петрович, а в чем особенность того периода, в который жил этот философ?
Климент Александрийский жил в конце II века и в начале III. Это время несколько отличается от того времени, в котором жили и действовали Иустин философ, Татиан и другие христианские богословы, о которых мы говорили на прошлых беседах. К концу II столетия христианство уже несколько укрепляется, граждане Римской империи уже несколько привыкли к христианству, христианам, христианскому богословию, поэтому необходимость в такой апологетике, в защите перед воинствующими врагами христианства уже несколько отпадает. Конечно же, она не исчезает. Необходимость в апологетике существует всегда. Всегда христианам приходилось защищаться не только от греческих философов, но и от еретиков, от атеистов, от противников христианской церкви любых видов. Но к концу II века христианство, несколько окрепнув в качестве вероучения, требует и решения уже более серьезных внутренних проблем. Среди этих проблем я бы выделил проблему формирования, создания христианского богословия.
То есть систематизация?
Да, некоторая систематизация и ответ на те вопросы, ответы на которые не были даны в Священном Писании. Таких вопросов достаточно много, и христианство, естественно, обращается за помощью к философии, близость к которой и доказывали отцы-апологеты. Поэтому творчество Климента Александрийского, как и других философов и богословов конца II, III и последующих веков, состоит именно в такой систематизации христианского богословия, систематизации, которую часто осуществляли, обращаясь к творчеству, к работам греческих философов.
Здесь также возникает проблема соотношения христианства и философии, потому что христианство только начинает зарождаться, а философия уже существует много веков, и эти две традиции ищут способы взаимодействия.
Действительно, проблема отношения христианства и философии – это постоянная проблема, и существовала она, наверное, во все времена, когда существовала и существует христианская церковь. К этой проблеме обращались и Иустин философ, и Татиан, и Климент Александрийский, и последующие философы. Но дело в том, что Климент Александрийский и другие ему подобные философы и богословы ставят уже новые, более глубокие проблемы. Это не просто проблема отношения философии и религии, но уже более частные, более детальные и более глубокие философские проблемы, такие как проблема отношения веры и разума, проблема границ и способов человеческого познания, проблема смысла жизни человека и места человека в этом мире.
То есть, получается, христианство дает философии новое направление и вовлекает философию как бы в сферу тех вопросов, которые интересуют прежде всего христианство.
Конечно, христианство ставит новые проблемы и привлекает философию для решения этих проблем, но христианство и дает новые ответы старым проблемам, и поэтому философия здесь также весьма интересна. А как мы посмотрим на те решения, которые давали Платон, Аристотель, стоики, неоплатоники? Как мы посмотрим на эти проблемы со стороны христианской церкви? Выдерживают ли они критику временем, выдерживают ли они критику Евангелием, или их нужно как-то пересмотреть? Это тоже очень серьезная проблема, которую будут решать христианские философы.
И решать достаточно разнообразно. От полного неприятия философии до одобрения и преобразования философии в духе христианства.
Да, потому что в христианстве нет какого-то одного догматизированного отношения к философии и к различным философским проблемам. Христианство тем и отличается от других религий, что оно дает свободу человеческому разуму. Поскольку человек есть образ Божий, человек – это свободное существо, он должен и сам ставить проблемы, и сам давать на них ответы. Бог ждет от нас свободного отклика, свободного поиска истины. Бог помогает нам в этом поиске, и в этом и состоит суть такого сотрудничества христианства и философии. Христианство дает человеку вечные, несомненные, общие истины, а философия помогает докопаться до глубин, не свернув с верного пути.
Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Климента Александрийского?
Время рождения Климента Александрийского известно приблизительно. Родился он где-то в середине II века, то есть около 150 года. Место его рождения также точно неизвестно. Существуют две версии. Одни считают, что он родился в Александрии, другие, и эта версия является более правдоподобной, считают, что он родился в Афинах. Эта версия является более правдоподобной, потому что известно, что Климент Александрийский, почувствовав с ранних лет тягу к мудрости, к знаниям, долго путешествовал, ища того учителя, к которому он мог бы примкнуть. И своего учителя Пантена он нашел в Александрии, и в этом городе он и решил остаться, где и основал знаменитую катехизическую школу. Оставшись в Александрии, Климент прожил в этом городе до конца своих дней. скончался Климент Александрийский также в Александрии где-то около 215 года.
Виктор Петрович, а какие труды Климента Александрийского нам известны?
Климент написал достаточно много произведений, и из всего многообразия его работ выделяются три его работы, если можно так сказать, трехтомник его сочинений.
Трилогия.
Трилогия, которая представляет из себя некое логическое развитие его идей. Это следующие работы. «Увещание к грекам», или иначе она называется «Протрептик», «Педагог» и «Строматы». В первой работе, в «Протрептике», Климент Александрийский обращается к эллинам, к грекам, к тем людям, кто еще не стал христианином. Он доказывает необходимость крещения, необходимость веры во Христа. Во второй работе, в «Педагоге», Климент Александрийский обращается к тем людям, кто уже принял крещение, поверил во Христа, но еще не стал настоящим христианином. И Климент показывает, как нужно жить, что нужно делать для того, чтобы человек стал истинным христианином, принял Христа всем своим сердцем. И в «Строматах», в третьей книге своей трилогии, Климент обращается уже к тем христианам, кто устоялся, укрепился в церкви.
А что означает слово «строматы»?
«Строматы» — это не совсем обычное слово, и даже можно сказать, что название работы Климента не совсем обычное. «Строматы» в переводе с греческого означает «пестрый ковер», то есть ковер, который сшит из различных лоскутков. Вот как бывает, когда рачительная хозяйка не выбрасывает обрезки от разных кусков ткани, а затем, когда их набирается достаточно большое количество, шьет из них одеяло, ковер или какую-нибудь другую полезную в хозяйстве вещь. Такой необычный образ Климент взял для названия своей работы. В чем состоит смысл этого образа? Этот образ Климент Александрийский используют для того, чтобы объяснить, каким должно быть отношение к философии у христианина. Дело в том, что античность оставила множество различных философских систем. И возникает вопрос, какая из них более истинна? Или все они ошибочны, и их нужно выбросить, руководствуясь только лишь христианским вероучением? Климент утверждает, что в каждой философии есть какая-то доля истины. И поэтому, как из обрывков ткани получается пестрый ковер, необходимый в хозяйстве, так и из фрагментов различных философских учений можно создать какое-то истинное учение, если и не истинное в абсолютном смысле этого слова. Таким, конечно же, является христианское богословие. То такое учение, которое помогает нам понять христианство, то, которое помогает нам приблизиться к истине и лучше ее усвоить.
Но, с другой стороны, нет ли здесь опасности, что, вырывая из контекста какое-то высказывание того или иного философа или мысли, мы можем лишить это высказывание того смысла, которое было заложено в него философом, мыслителем?
Безусловно, такая опасность имеется. Но давайте не будем забывать, что Климент Александрийский – это не философ, это христианский апологет, христианский богослов, человек, который ищет пути и способы понимания христианства. Как сделать понятными те христианские положения и истины христианского вероучения, которые нам не совсем до конца понятны. И здесь, безусловно, могут быть полезны те мысли, которые были высказаны различными греческими философами.
То есть он опирается на их авторитет, показывая, что и христианство также не лишено логичности, и что у этих философов нет расхождения с христианством.
Да, можно сказать и так, а можно сказать еще и то, что Климент пытается найти в логике, в рассуждениях античных философов ту мысль, которая могла бы помочь и нам, христианам, в понимании различных проблем, которые ставит перед нами христианское богословие. Поэтому, по сути, можно сказать, что философия Климента эклектична. Она не представляет из себя строгую систему. Для того, чтобы построить строгую систему, как увидят это следующие христианские богословы, которые будут жить позднее Климента Александрийского, как, например, блаженный Августин или преподобный Иоанн Дамаскин, вот для этого нужно уже будет брать за основу и какого-то одного античного философа, того, который мыслил системно, и в рамках этой системы мы можем построить и христианскую систематическую философию. Как, например, возьмет за основу философию Платона Августин, философию Аристотеля преподобный Иоанн Дамаскин. У Климента же это пока что эклектика, но это тоже очень важное дело.
То есть Климент хочет показать, что между христианством и философией нет противоречия, а наоборот, они дополняют одна другую.
Да, совершенно верно.
И Климент, один из первых в истории христианской церкви, попытался соединить философию с христианством и разработать уже собственную христианскую философию.
Климент был лишь в начале этого пути. Необходимость такой работы, такой философской рецепции Климент Александрийский ощущал весьма остро. Дело в том, что в христианстве всегда было, и в то время, безусловно, тоже, весьма много людей, которые считали, что философия не нужна, что достаточно Евангелия, достаточно простой веры для спасения человека. Именно к таким людям Климент Александрийский и обращает свои труды. Как он пишет в «Строматах», сейчас чрезвычайно много людей, которые предпочитают ни с философией, ни с диалектикой дела не иметь, ни даже естественных наук не изучать, довольствуясь лишь простой и чистой верой. А ведь Климент Александрийский убежден, что философия, как он продолжает в своих «Строматах», есть некоторым образом результат действия божественного промысла. Поэтому те, кто изучает философию, понимают, что она является ясным подобием истины, которая дарована Эллином Богом. В результате они не только не удаляются от веры, но напротив, как говорится, ограждаются ею, то есть философией, как неким прочным оплотом, открывая в ней своего рода союзника, помогающего утвердиться в вере. Через сопоставление различных учений истина выясняется полнее и глубже, а за ней следует откровенное знание.
И как в другом месте сказал Климент Александрийский, философия есть служанка богословия.
Да, Климент обращается к очень популярным в то время книгам Филона Александрийского и находит у него этот весьма интересный образ служанки и госпожи Агари и Сарры. Как объяснял в свое время Филон Александрийский, как Агарь служила Сарре, так и философия должна служить истинному вероучению. Хотя у Филона Александрийского истинным вероучением был ветхозаветный иудаизм, но эту мысль, чрезвычайно интересную и полезную, Климент берет у Филона и пишет: «Как свободные искусства ведут к их госпоже философии, так и сама философия, то есть любовь к мудрости, в конечном итоге приводит к мудрости. Ведь философия является средством изучения мудрости. Сама же мудрость есть знание вещей божественных и человеческих, и их причин. Следовательно, мудрость – госпожа философии, подобно тому, как философия – госпожа всех предварительных наук».
И в другом месте Климент также писал, что философия для эллинов – то же, что и закон для иудеев.
Да, это очень важная для Климента Александрийского мысль. Климент Александрийский обращает внимание на то, что греческие философы в очень многих положениях буквально подходили к правильному учению о Боге. Во-первых, он обращает внимание на то, что практически все философы Древней Греции считали, что Бог один. Ведь это действительно удивительный факт. в языческой Греции, в языческом Риме, там, где все люди верят во множество различных богов, философы говорят: нет, Бог один. Бог нематериален, Бог духовен. Конечно же, их учение о Боге было далеким от христианства. Греческие философы, конечно же, не могли знать о Пресвятой Троице, о будущем воплощении Бога, но то, что при помощи своих философских рассуждений они пришли к выводу о существовании только лишь одного Бога, единого Бога, Бога духовного, это их огромный вклад в человеческую культуру. И Климент Александрийский задумывается, почему такое было возможно. И ответ, который он дает, следующий. Согласно Клименту, философия в Древней Греции была также результатом божественного промысла.
Ну да, что Господь ведет все народы разными путями.
Да, и особенно здесь выделяются два народа. Ветхозаветный иудейский народ и древнегреческий народ. Одних людей, ветхозаветных иудеев, Бог вел посредством дарования им закона, откровения, а древних греков Бог вел дарованием им разума, посредством правильного пользования которым греки также пришли к некоторым правильным выводам. В «Строматах» Климент Александрийский таким образом выражает эту свою мысль. Философия изначально была даром Бога Эллинам до того, как он обратился к ним явно. Ибо философия для Эллинов – это то же, что закон для иудеев, а именно наставник, ведущий их ко Христу. Итак, философия является пропедевтическим учением, пролагающим путь, по которому Христос приводит ученика к совершенству.
То есть приготовительным.
Да, имея философию, греки были фактически подготовлены к тому, чтобы правильно воспринять и христианское учение. Конечно же, Климент Александрийский жил лишь в начале пути, долгого пути становления и существования христианской церкви. Но мы видим сейчас, с высоты нашего 21 века, насколько Климент был прав. Ведь правильное православное богословие развивалось именно в Греции, понимаемое, конечно, в широком смысле как Византия. В дальнейшем Греция была основой и центром хранения православия, когда мир отпал в другие религии или в другие секты. Да и Дом Богородицы, где находится Афон, это также Греция, поэтому и до сих пор Господь благоволит к этой земле, и мы знаем, что и сейчас Греция – это православная страна.
Но при этом Климент Александрийский замечает, что не всякая философия хороша.
Безусловно. Общеизвестно, что античная философия – это не только религиозная философия. Среди античных философов было много и атеистов, материалистов, софистов, удалявших людей от истины. И Климент Александрийский указывает, что об опасности этих ошибочных, ложных, вредных философских учений предупреждал еще апостол Павел, который писал: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». В этом призыве апостола Климент видел не презрение к философии вообще, а именно предупреждение в опасности материалистической, атеистической философии, то есть чтобы люди не увлекались философией по преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу.
То есть в целом греческую философию он считает более истинной, чем ложной?
Да, Климент, конечно же, считает философию гораздо более полезной, чем вредной, потому что она приводит людей ко Христу. Но она бывает и вредной, она бывает и опасной. И для этого мы также должны знать философию, чтобы не повторить тех ошибок, которые сделали Демокрит и Эпикур, Протагор и другие атеисты и софисты, чтобы самим нам не впасть в атеизм и материализм.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Клименте Александрийском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я буду говорить о шекспировском «Гамлете». Прежде чем приступить к более подробному его рассмотрению, нужно сказать вот что. Главное, пожалуй, что составляет загадку этого произведения, это довольно странное, даже можно сказать несуразное поведение главного героя, который в результате претерпеваемых коллизий то ли близок к помешательству, то ли зачем-то притворяется безумным, то ли по ходу действия действительно сходит с ума. Эта загадка занимала уже современников Шекспира, а позже многочисленных критиков, писавших о ней, а также режиссеров и актеров, предлагавших свои трактовки характера Гамлета. Вслед за ними свою трактовку хотел бы предложить и я. Можно вначале подумать, что Гамлет сотворил себе кумира спокойного отца, которого считал образцом всех добродетелей, и даже неким высшим существом, а когда тот умер, на этой почве сошел с ума. Ничуть не бывало. Гамлетовский ум не может принять новый порядок в Дании не от того, что его отца заменил дядя, а потому, что его просто неким заменить. И вот почему. Гамлет, как большинство верующих людей того древнего и не очень древнего времени, воспринимал мир, в том числе его социальное устроение, в виде строго иерархически построенной пирамиды, ступени которой составляют не столько общественные слои, сколько группы конкретных людей, а на самом верху пирамида опирается на необозримое нечто, имя которому, естественно, Бог, в прямой связи с которым находятся его помазанники, поставленные им руководить остальными. Заметим, насколько соответствует общеправославным представлениям взгляд Гамлета на божественную суть мироустройства. И также православны его взгляды на связи людей с Богом, связанных с ним не разноуровневыми нитями, что допускают современные западные теологи, не соединяющихся, тем не менее, между собой, ибо в таком случае не было бы никакой трагедии, если бы была перерезана любая, даже самая толстая нить. Зияющая пустота на самом верху образованная вследствие исчезновения из жизни прежде всего короля, и только затем отца, содействует, помимо нарушению общегармонической симметрической цельности этой вертикали, еще и обессмысливанию ее. И больше того, ввиду именно выпадению верхней ступени, наиболее близкой от Бога, отдаления и даже отторжения от Него, и, может быть, даже сомнения в Его существовании. Религиозные, едва ли не православные мотивы определяют ход размышлений Гамлета и в самом известном его монологе, начинающемся словами «Быть или не быть». Посмотрим, чем, собственно, они продиктованы. Во-первых, размышлениями о жизни, которую Гамлет пытается воспринять как борьбу, и смертью, которая в его сознании сопрягается со сном. Но сон смерти в сознании Гамлета воспринимается как продолжение сна жизни, чей смысл недоступен ни одному из людей в их земной жизни.
«Быть или не быть?» — таков вопрос. «Что благородней? Духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или, ополчась на море смут, сразить их противоборством, умереть, уснуть и только, и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук, наследие плоти, как такой развязки не жаждать, умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, быть может, вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Вот что сбивает нас, вот где причина того, что бедствия так долговечны. Кто снес бы плети и глумленье века, гнев сильного, насмешку гордеца, боль презренной любви, судей неправду, заносчивость властей и оскорбления, чинимые безропотной заслуги, когда б он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей, чтоб охоть и потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, волю не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым?
Обратим внимание в этом монологе на тему божественного воздаяния человеку за страдания, которые он терпеливо нес в жизни, не искушаясь желанием установления в ней порядка собственными силами. Примечательно, что противоположные этим выводам искушения Гамлет определяет как смущающие волю. И что еще более существенно, понятие страха Божьего противопоставляется здесь желанию человеческой воли установить порядок, руководствуясь своими собственными, чисто человеческими понятиями, что в данном случае приемлемо и даже желательно для Гамлета человека, но не для Гамлета христианина. Здесь же присутствует бренный шум жизни, смущающий и сбивающий человека на его пути к вечности, где, наконец, все должно стать на правильные, предназначенные изначально места». Подобными посылами определяется его беседа с Офелией, следующая сразу же после этого монолога. И подобными же критериями, имеющими христианскую основу, определяется выбор Гамлетом наперстники Горацио, который не случайно предстает в его глазах как образец многих христианских добродетелей. Как-то веселого, доброго нрава, терпеливого несения скорбей, преданности, могущей оборотиться самоотверженностью, а главное – чисто христианской рассудительностью, свойство, которое, в частности, очень высоко оценивается и в трудах православных святых отцов. «Едва мой дух стал выбирать свободно, — говорит Гамлет, — и различать людей, его избрание отметило тебя. Ты человек, который в страданиях не страждет, и с равной благодарностью приемлет гнев и дары судьбы. Благословен, чья кровь и разум так отрадно слиты, что он не дудка в пальцах у фортуны, на нем играющий. Будь человек не раб страстей, и я его замкну в середине сердца, в самом сердце сердца, как и тебя». Это главное свойство Горация, в ком отрадно слиты кровь, то есть ее страсти, и разум, кажется, не вполне свойственно Гамлету. Но почему же все-таки он медлит? Иногда кажется, что он, принявший все-таки крысиный образ существования, ставший нормой при дворце, просто-напросто выжидает случая не просто отомстить, но отомстить как можно жесточе, что можно вывести из очень примечательного для нашей темы монолога, следующего непосредственно после не менее примечательного монолога «Молящегося короля», в котором последний предстает пред нами как человек, мало уступающий Гамлету в рефлексии, и которому отнюдь не чужды сложные чувства, в том числе и христианское раскаяние. Таким образом, король выступает еще и как своеобразный двойник Гамлета с его проекцией в будущее, в случае, если бы и Гамлет, подобно ему, решился на убийство. И что самое главное, король, все для себя решивший, расставивший все «за» и «против» по своим местам, и тем не менее рефлектирующий, выступает в этом случае и умней, и последовательней, своего пока еще ничего не могущего для себя решить, и потому тоже рефлектирующего пасынка, но не в духовном аспекте, где его рассудительность двоится и исчезает. Вот как звучит это у Шекспира.
Король. О, мерзок грех мой, к Богу он смердит, на нем старейшее из всех проклятий братоубийство. Не могу молиться, хотя стремлюсь и сердцем, и умом. Вина сильней, чем сильное желание, и словно тот, кто призван к двум делам, я медлю и в бездействии колеблюсь. Хотя бы эта грешная рука от братской крови стала вдвое толще, ужели у небес дождя не хватит омыть ее, как снег? На что и милость, как не на то, чтоб стать лицом к вине, и чтоб в молитве, как не власть двойная, стеречь наш путь и снискивать прощение тому, кто пал? Вот я подъемлю взор, вина отпущена, но что скажу я? Прости мне это гнусное убийство? Тому не быть, раз я владею всем, из-за чего я совершил убийство, венцом и торжеством и королевой. Как быть прощенным и хранить свой грех? В порочном мире золотой рукой неправда отстраняет правосудие, и часто покупается закон ценой греха. Но наверху не так, там кривды нет, там истинного дела не утаить, и мы принуждены на очной ставке с нашей виной свидетельствовать, что нам остается. Раскаяние, оно так много может. Но что оно тому, кто не раскаян? О, жалкий жребий, грудь чернее смерти, увязший дух, который, вырываясь, лишь глубже вязнет. Ангелы, спасите! Гнись, жесткое колено, жилы сердца, смягчитесь, как у малого младенца. Все кончится, быть может, хорошо. Отходит в сторону и становится на колени. Входит Гамлет. Гамлет. Теперь свершить бы все. Он на молитве, и я свершу. И он взойдет на небо, и я отмщен. Здесь требуется взвесить. Отец мой гибнет от руки злодея, и этого злодея сам я шлю на небо. О, это труд и служба, но не месть. Отца сразил он в грубом пресыщении, когда его грехи цвели, как май. Каков расчет с ним, знает только небо. Насколько нам позволено судить, с ним тяжело. И буду ли я отмщен, сразив его в духовном очищении, когда он в путь снаряжен и готов? Нет. Назад, мой меч, жди пострашнее обхвата, когда он будет пьян или во гневе, или в греховных наслаждениях ложа, в кощунстве, за игрой, за чем-нибудь, в чем нет добра, тогда его сшиби, так, чтобы пятками он дрыгнул в небо, и чтоб душа его была черна, как ад ей уготованный. Меня ждет мать, Твою болезнь я лишь продлю опять. Уходит король, вставая. Слова летят, мысль остается тут. Слова без мысли к небу не дойдут.
О чем здесь заставляет себя молиться, казалось бы, осознающий свой грех король? О том, чтобы грех был снят с него как бы автоматически, без его участия, исключительно потому, что он его осознает, хотя и не хочет исправить. То есть, фактически, он призывает Божью милость войти в неподготовленное для этого место, свое собственное сознание, и тем самым облегчить свои нравственные муки, и даже больше – снять с себя тяжесть греха при необлегченной совести. Но подобная непоследовательность, кажется, не чужда и ставшему свидетелем этой странной молитвы Гамлету, который в этом случае выставляет мотивы едва ли не подлей тех, которыми руководствовался Клавдий при убийстве брата. Ведь в данный момент он не убивает дядю не из-за смягчения сердца, вызванного его молитвой, но из-за того, что, как ему представляется, король в этом случае отойдет к Богу в очищенном от греха состоянии, что сведет на нет сам акт отмщения, который, по Гамлету, должен настигнуть его именно за греховным занятием. Вообще же, в целом, отношение Гамлета к отчиму отнюдь не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд. Здесь я вынужден прерваться, а дальнейшие размышления о взаимоотношениях Гамлета с другими персонажами трагедии найдут продолжение в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Дедушка Бугров». Всякому ведомо, что из простолюдинов наших выходят иногда замечательные люди, самородки, ничем не обязанные воспитанию своему, учению и образованию. И крайне жаль, что мы обращаем на это слишком мало внимания, в чем себя укоряет и пишущий строки эти, вспоминая иногда выходящего из ряда вон нижегородского удельного крестьянина Семеновского уезда, Петра Егоровича Бугрова, известного в последние годы жизни своей во всем городе под именем Дедушки. Скажем о нем, однако же, хотя то, что еще осталось в памяти, дошедшей некогда до нас отрывками. Не мудрено, если человек, сызмало окруженный заботами об укоренении в душе его правды, человек, наставляемый и просвещаемый нравственно и научно, не мудрено, коли такой человек вырастет в ясных понятиях о долге своем и обязанностях и сделается честным, полезным гражданином. Не мудрено, коли из него выйдет брату брат, государю слуга, Богу свеча. Но если человек сам собою, без всяких пособий, даже без помощи грамоты, даже не будучи самоучкой, дойдет до высокого умственного и нравственного развития, то невольно преклоняешься перед высшим земным созданием Божиим и с жалостью и негодованием глядишь на буйство безумия и неверия. Разве не очевидно после этого, что все зачатки двойственного духовного начала человека, умственные и нравственные, спят в создании этом, как зародыш кедра в малом зерне, и могут быть заморены, могут погибнуть, или выйти на Божий свет, возрасти и красоваться во всем божественном блеске своем. Петруху балалаишника помнили купцы-старожилы или приказчики их, как бойкого, но трезвого и смирного бурлака, который являлся на пристани еще до прилета жаворонков, как только лед на Волге начинал синеть, а местами по синеве выказывались черные гряды и кучи. Кроме ложки и лямки, в мешке за плечами у него была балалайка. Судовщики приятельски привечали приземистого кряжестого галыша с песчаной и болотистой почвой этой части Заволжья, где земля не кормит детей своих хлебом, и откуда щепенный товар, ложки и чашки, ставцы и складни идут на всю Русь. Смекнув скоро, что промысел соленосцев, хоть и тяжел, да выгоднее простого бурлачества, он перешел к этому делу и несколько лет сряду летовал под горою соляных складов в разгрузке и нагрузке судов, таская на могутных плечах своих 4-пудовые мешки по зыбкой кладке с пристани на барку. Свернувшись однажды и полетев под ношей своею в воду, он сильно расшибся и, сверх того, несколько дней сряду таскал мешки даром, отрабатывая утрату размокшей соли. Но вскоре Бугров опять сам догадался, что даже кряжестому и плечистому мужику выгоднее работать смыслом своим, чем спиною, или, по крайности, прилагать к делу и разум свой, а не одни плеча. Бог указал пчеле соты строить, — говаривал он, — и не станет она землю копать и в навозе рыться, как жук. Коли дал Бог человеку ум, так надо работать и им. Он пошел не то в корщики, лоцмана, не то в водоливы или в приказчики, верно не знаю, но стал ходить со сплавом соли. Затем вошел в долю, потом спустил и свою барочку и стал промышлять на свою руку. Наконец, продолжая держать суда и заведя даже свою коноводку, он стал торговать хлебом и стал брать подряды. Вступив в подряды, он очень скоро стал известен своими особенностями, коими заслужил уважение многих и сильную неприязнь иных. Он был исполнителен, добросовестен и точен в делах своих, и этим умел избегать всяких придирок и даже предлогов к ним, но зато терпеть не мог крупных взяток и поборов, приносящих другим подрядчикам огромные выгоды. Никогда он не шел наперед на такие сделки, никогда не входил в стачки, никогда не брал слазов и отсталого, а любил являться на торги внезапно, нежданно, даже прямо на переторжку, где через это был полным хозяином своего дела, независимым и чуждым всем предварительным сделкам. «Казну окрадывать, народ окрадывать», — говаривал он, — «на том свете к ответу поставят супротив несметной толпы. Что отвечать будем?» Семеновская волость платила подрядчику своему за починку дорог, гатей и мостов ежегодно по 2000 рублей. Новый начальник позвал Бугрова, поговорил с ним, и тот, по обычаю своему, помолчав, потрепав себе бороду и кивнув головой, коротко отвечал: «Хорошо, ладно, дело доброе. Зови на торги, там поглядим». На торгах он повинность эту с 2000 сбил на 700 и взял ее за эту цену тот же, прежний подрядчик. «Барин, нехорошо дело это, не годится», — сказал он однажды приемщику подрядной постройки, который думал, что тот принес требуемые за приемку немалые деньги, и потому принял его с глазу на глаз. «Что тебе не нравится?» «Да нехорошо наше дело делается, так не пойдет оно». «А мне что до этого? Твоя забота не моя. А ты все хочешь на фуфу?» «Нет, барин, ты меня послушай. На фуфу я не делаю, а делаю так, чтобы было хорошо. Вот потому-то у нас с тобой дело-то и не вяжется. Что ты правишь с меня, то положено у меня в стену да в стряху, отдать-то и нечего. Ты послушай меня, правду знаешь? Любишь правду? Ты поверь, она скажет, от нее не уйдешь, худо будет. Я работал, а ты гулял. Свои заработки тебе отдать, да еще приплатиться. Где она тут, правда-то? А я что есть стану?
А зачем ты лез в это дело, сбоку припека? Кто тебя совал?
Я не лез, барин. Я стоял у стенки с прочими, да еще и позади их. Я стоял по указу государеву на своем месте. Я отвечал на спрос, презерцали. За что взялся, то исполнил. А в чем ряду не было, о том и речей нет. Ты меня послушай. Ты толк и силу и цены сам знаешь. Ты взгляни на строение, на свою совесть. Для себя ты забудь это на час, что взять надо. А покайся разок правде. Взгляни, чего дело стоит, да тогда уже дай волю себе. Именно много ли тут с добычи моей отдать можно? Ну, тебе надо было ходить и по подвалам, и по подволокам, глядеть, считать, хлопотать, за это спасибо, и возьми вот за труды эти, что отдать можно. А взять у рабочего, убогого человека, кто кости ломал на этом деле, да отняв у него, отдать тебе, этого нельзя. Ты меня послушай. Возьми вот, что отдать можно, и Бог с тобой, коли греха не боишься. А нет, так шуму будет много, а корысти мало. Ославишься — нехорошо, а правда-таки свое возьмет. Все это говорил он так тихо и кротко, так рассудительно и убедительно, что неволею заставлял слушать себя и под конец уступать. В другой раз, когда губернатор призвал его, убеждая идти на торги, от коих Петр Егорыч было по стачке подрядчиков уклонился, он, почесавшись и подержав бороду в кулаке, отвечал: «Коли так, то ты скажи мне, ваше превосходительство, как мне быть? Ты научи меня наперед, чтобы оглядки не было. Казну ли обокрасть? Чиновников ли обмануть? Аль на себя поступиться, свою посадить?» «По совести делай», — сказал тот. «А коли такая ряда наша будет», — отвечал Петр Егорыч, взглянув на него острыми умными глазами немного из-под лобья, «так ведь я зачураю. Ты у меня помни слово свое». Этого на торгах не вырядишь. А уж мы с тобой про то знать будем. Изволь, возьму и сделаю. Подробностей, как он шел вперед и наживался, не знаю. Могу только рассказать несколько особенных случаев и сослаться на весь Нижний, где, я чаю, не найдется ни одного человека, который бы не помянул дедушку Бугрова добром, не назвал бы его честным человеком и благодетелем народа. Поговорка его была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». На телячьем броду затонуло однажды несколько барок кирпича на огромную сумму, и несчастный хозяин в один час был разорен в пух. Кроме неоплатных убытков, его нудили тотчас же вынуть из воды и выгрузить кирпич, и убрать днище, кое запружали проход судам. Бугров купил кирпич за бесценок, но все-таки за большие деньги, перепаузил его быстро, пустил в Нижнем с огромную выгодой на постройки свои и в продажу, а по выручке молча поделился с разоренным плавщиком барышами. Кощунствуя в избытке признательности своей, тот сказал: «И сам Бог не сделал для меня того, что сделал Петр Егорович Бугров». «Не городи зря», — отвечал этот, — «нехорошо. Говори, Бог велел пособить, а Бугров послушался его». Берег Волги, от Кремля вниз, ныне весь обстроенный пароходными пристанями, был дик в неприступных оврагах и обрывах в десятки сажен. Государь Николай Павлович, быв в Нижнем, повелел обратить его в ровный откос, засадить деревьями и сделать спуски и дороги. Работ было на миллионы. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая к Кремлю, обильная ключами, никак не поддавалась уровню ученых строителей, и каждую весну снова оседала, съезжая к Волге и образуя новые трещины, овраги и обрывы. Несколько лет бились с этой упорной толщей. Упрятали в ней много денег, а успеху никакого. Тогда вздумали свалить эту беду с плеч своих, отдав работу подрядом, с ответом подрядчика на 8 лет. Никто не пожелал взяться за такое темное опасное дело, где можно посадить и самое огромное состояние. Бугров взялся. Он нагнал вдруг 1000 рабочих, а все Заволжье, по одному слову его, всегда готово было явиться в Нижний. Поднял всю толщу перевороченной земли на 10 сажен, где по глиняному пласту струились во множестве обильные родники. Покрыл весь простор этот сплошным накатом бревен по направлению ската ключей. Накатал сверх еще другой и третий сплошной ряд бревен поперек и опять вдоль исподнего ряда. Засыпал режу это землей, сделал и сгладил откос, который стоит и по сей день.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.